Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Гегеле и гегельянстве в России. У нас сегодня в гостях доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии, теологии и религиоведения Кубанского государственного университета Павел Евгеньевич Бойко. Здравствуйте, Павел Евгеньевич.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Ну вот первый раз у нас в гостях представитель славной Кубанской философской школы. Вот я очень рад, что вы добрались до Андреевского монастыря, и мы можем с вами побеседовать, потому что мы это много раз делали в жизни, в самых разных ситуациях и на конференциях, которые у вас проходили. Я знаю, что у вас в университете на Кубани есть такая интересная группа исследователей, которые занимаются темой русского гегельянства. Вот, и действительно, ну, казалось бы, где мы и где Гегель? Да? Вот мы люди православные, у нас Россия, что называется, Святая Русь, а Гегель — это философ протестантский, германский, может быть, скажем так, связанный с какими-то влияниями западными, но в то же время, если мы вспомним XIX век, особенно время славянофильских споров, западники, славянофилы, то тогда много даже было таких вот шуточных стихотворений. Одно из них я позволю себе процитировать, Бориса Алмазова: «В Тарантасе, в Телегеле еду ночью из Брянска я. Все о нем, все о Гегеле, моя дума дворянская». Вот почему и славянофилы, и западники думали о Гегеле? Что им этот Гегель сдался, условно говоря? И какое это отношение имеет к судьбам нашей Святой Руси?
Вы знаете, я начну немного издалека. В истории мировой философии лишь некоторые немногочисленные народы принимали участие в разработке, собственно, философских учений, разработке языка философии. После, собственно, великой греческой, эллинской цивилизации, философия – это изобретение греков, да, римляне внесли свой вклад, безусловно. И дальше это всего лишь несколько европейских народов. Это, прежде всего, Франция, великая французская философская школа, это Британия, ее традиции эмпиризма, это Германия, которая и, собственно, создавала, пыталась создавать первую энциклопедию, Лейбница Вольфианскую, да, знаменитую, и, конечно, немецкая классическая философия. В этом вот в прошлом году мы праздновали юбилей Канта, был прекрасный конгресс. И вот после Германии это Россия. То есть у нас не философия в России, а русская философия, потому что она не просто унаследовала опыт мировой классической философской мысли, а и сама внесла мощный вклад в развитие вот этой мировой философии. Вот. У нас, например, при всем уважении, собственно, к другим народам нет ни испанской философии, хотя есть философы в Испании, нет итальянской философии, нет шведской, финской.
Ну, я думаю, что они бы с вами поспорили. Итальянцы, испанцы, они бы здесь возопили.
Я был бы рад узнать у них аналогичные учения, как, например, метафизика всеединства Владимира Соловьева, или русская феноменологическая школа, или философия Ильина. Это была именно философия, русская мысль, хотя, безусловно, я согласен с выдающимся русским философом Борисом Вышеславцевым, когда у него есть, по-моему, вечная в русской философии, когда он говорит, что вообще философия – это общечеловеческая, конечно, ценность, и что в этом смысле нет никакой узкой национальной философии. Сократ, сколь плоть от плоти, значит, дух эллинского как бы народа, но Сократ, его мысль, она имеет значение для любого человека. Вот. Но, добавляет Вышеславцев, есть способ выражения мировой уже философии. Вот этот русский логос, вот, русский способ мысли, вот, который объединяет, как говорит, да, известный автор, родное и вселенское, тоже знаменитая, так сказать, была идея в русской философии. Вячеслав Иванов. Вячеслав Иванов, да. То есть ярким примером этого, например, выступает Алексей Лосев, которого справедливо называли последним представителем русской религиозной философии Серебряного века, последним русским же философом. С одной стороны, мировая культура, это вся, это мировая классика, это античность. Это вообще такое, так сказать, такой ватитонизм, да, знания в латыни, греческой уже культуры. А с другой стороны, православный уже монах, монах в миру, глубоко русский человек, для которого, как он сам говорил, и в Рихард Вагнер, и его, так сказать, до постановки в театре, и всеночная у него в Новочеркасске в храме были равноценными для него явлениями.
Ну, все-таки Гегель. Лосева, наверное, можно как бы упрекнуть или, наоборот, похвалить за то, что он испытал гегелевское влияние, влияние феноменологии духа. Но давайте мы вернемся к более раннему периоду в русской философии. Ведь всегда считалось, что русское дворянское общество испытало влияние французов. И французский язык был родным для многих дворян. Пушкин переписывался с Чаадаевым на французском языке. Чаадаев написал свои философические письма на французском языке. И вдруг вот какая-то прививка германского, да, где-то в 20-е годы 19 века, во многом благодаря, наверное, обществу Любомудров, Адоевскому, начинают обращать внимание на немецкую философию. И прежде всего на философию Шеллинга. Да. А вот как пришел интерес к Гегелю и почему? Почему вдруг Гегель оказался так созвучен широте русской души?
Я думаю, что здесь две ключевые причины. Во-первых, потому что гегелевская всеобщая диалектика мышления, бытия, его абсолютный идеализм был результатом развития исторических форм философии, был синтезом, был снятием противоречия между рационализмом, метафизикой и эмпиризмом, вот, то есть между французским и британскими способами уже мышления, раз. А во-вторых, потому что гегелевская традиция вот, логоцентризма, потому что мы знаем ведь его, собственно, главный вывод науки логики, бытие в своей сущности есть понятие, или понятие составляет сущность бытия, это логос, логосное, логоцентрическое миропонимание, глубоко созвучно византийскому духу как бы России, ведь мы напрямую унаследовали от, так сказать, Кирилла уже Мефодиевского проекта связь с эллинской культурой, вот с этим, с гераклитовским логосом, с сократовским уже, именно уже вопрошанием, с платонизмом.
Гегель, по-моему, если не ошибаюсь, писал, что, вообще-то говоря, вся моя диалектика – это осовремененный Гераклит.
Да, да. Да, то есть я, ни одного нет положения. Он пишет в лекциях по истории философии, говорит, из философии, значит, Гераклита, которое я бы не взял в свое учение. И вот я думаю, вот этот логоцентризм и привлекал русских мыслителей, и они видели, что здесь не... И острый гальский смысл, помните, блок знаменитый, да, мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений, нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачные германские гении. То есть острый гальский смысл – это все-таки рацио, это все-таки еще рассудок. Вот, а и опыт, да, помните, и опыт сын ошибок чудных, и
трудных,
гений,
да.
Друг, да, так сказать, ошибок чудных, и гений уже парадоксов.
Трудных, ошибок трудных,
и ошибок, гений парадоксов, да, вдруг. И гений парадоксов вдруг. То есть это тоже Пушкин прекрасно как бы видел, что мы шли на синтез, нам был чужд какой-то однобокий взгляд уже на мир. Поэтому я думаю, то, что главная причина в том, что русские стремились к абсолюту, к вот к этому, к логосу, и им одностороннее эмпирическое или рационально-метафизическое мышление было тесновато.
Ну, вообще-то, вот, да. Судя по тому, что потом, в начале 20 века, возникает Третий славянский ренессанс, как назвал его Зелинский, да, вот, что было вторым ренессансом? Вторым ренессансом была немецкая философия. То есть, а ренессанс чего? Ренессанс античности. То есть вы правы, когда вы говорите, что философия Гегеля и вообще его современников снова воскресает дух эллинской философии. Они как бы обретают вот эти истоки, философские истоки, идущие от греков, идущие от Гераклита, от Парменида. И, наверное, русскому сознанию, воспитанному на греческой православной традиции, это не могло могло быть чуждым, или, во всяком случае, не могло быть совершенно посторонним. В твоей новизне родная старина слышится, как говорили старобрядцы Александру II после подписания указа об отмене крепостного права. Вот можно сказать про философию Гегеля: в твоей новизне родная старина слышится. Я прав?
Да, совершенно верно. И нужно также еще и понимать то, что ведь русские, они не просто стремились, они ни в коем случае не стремились к какому-то эпигонству, воспроизведению гегелевских учений, хотя, может быть, на первых порах какие-то элементы этого и были. А они стремились развивать дальше, они стремились усвоить то, что было сделано необходимого и античностью, и европейской философией нового времени, и немецкой классикой от Канта до Гегеля, и идти дальше, тем более, что ведь и сам Гегель, и гегелианство в самой-то в Германии мало кем понимались и воспринимались. Он как бы чувствовал, что он чужд немецкому же бюргеру, и в России он получил как бы вторую родину интеллектуальную.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор Кубанского государственного университета Павел Евгеньевич Бойко. Мы говорим сегодня о Гегеле в России, о причине и смыслах русского гегельянства. Почему вдруг русское общество в 30-е годы 19 века так увлеклось Гегелем? Помните, Пушкин пишет о Ленском: он из Германии туманной привез учености плоды. Да, и замечает, с душою прямо геттингенской. Да, то есть вот образ русского денди, такого дворянина из какого-то захолустья, обязательно был связан с чтением немецких книг, немецкой философии. Вот, но не происходит ли здесь вот какого-то очарования и последующего разочарования гегелевской философии? Вот вы произнесли слово «всеобщее». И действительно, гегелевская философия, она погружает нас во всеобщее, да? Вот, но потом, помните, что Белинский написал Боткину, да? Вот, Молох, да, который унес моего друга Станкевича, читали вместе Гегеля в Примухине, в Бакунинской усадьбе. Станкевич от чахотки умер... Сколько ему лет
очень
было?
Очень молодом возрасте.
В очень молодом возрасте, да, по-моему, около 30, да. Вот, вот почему это всеобщее становится Молохом?
Я думаю, что есть замечательная книга Дмитрия Ивановича Чижевского «Гегель в России». Она вышла в Париже в 1939 году, и он там очень тщательно, скрупулезно проследил влияние гегелевских идей в литературе, в публицистике, в поэзии, в иных формах русского духа. И пусть даже позитивистки, он просто вот как позитивист описал, так сказать, очень опираясь на богатый эмпирический материал. Я думаю, что это было такое первое свидание, первая влюбленность. Я думаю, что русская мысль, она была взволнована, она чувствовала интуитивно, да, что в этом есть что-то мощное, что-то важное, что-то судьбоносное для нее, что нельзя пропустить, но одновременно непонятное. Одновременно до конца уже непостижимое. И когда в русские люди, которые все-таки преимущественно воспитаны в духе религиозного представления, да, мы знаем, чем отличается понятие от представления. Представление – это полумысль, получувственность. Так говорит князь Евгений Николаевич Трубецкой, умозрение в красках. Умозрение в красках, да. Когда они вдруг увидели, что красок-то там уже нету, они сняты, это уже мысль и по форме, и по содержанию, то им стало как бы страшновато.
Именно вот Флоренский, помните, да, Анастасия, да, сравнивает православное мышление с иконой, да, 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 католическое с масляной живописью на холсте, а протестантское с гравюрой, которая, вообще-то говоря, отпечатана на, да, листе бумаги. Да. И там два цвета, черный и его отсутствие, да, и все, что может быть их комбинацией. То есть вот это какая-то субтильность. Замок, прекрасный замок, построенный на песке, который готов вот-вот рухнуть.
Вы знаете, есть прекрасный поэтический опыт Федора Ивановича Тютчева в «Я лютеран, люблю богослужение». И там есть замечательные строки. «Я лютеран, люблю богослужение, обряд их строгий, важный и простой, понятно мне высокое учение, сих голых стен, сей храмины пустой. Невидитель, собравшийся в дорогу, последний раз вам вера предстоит. Еще она не перешла порогу, но дом ее уж пуст и гол стоит. Еще она не перешла порогу, еще за ней не затворилась дверь, но час настал, пробил, молитесь Богу, последний раз вы молитесь теперь». Это Тютчев показывает, видимо, трагедию, так сказать, семьи. Он жил в Германии во некоторое время, которая, так сказать, лютеранской, да, которая был в последний раз.
Да.
То есть, на самом деле, важно сказать, что для Гегеля в целом религиозный способ мышления продолжает свою жизнь внутри философского, что философия не отбрасывает религию, не убивает религию ни в коем случае, а наоборот возвышает ее до уровня чистой логосности. Поэтому он протестант в кавычках, и он сам об этом говорит в лекциях по философии уже религии, что да, я воспитан как лютеранин, да, более того, он имел богословское образование профессиональное, он закончил теологический институт, он знал библеистику, знал патристику, естественно, все тексты, и все. Но он говорит, что особенно в концовке в лекции по философии уже религии, что вот это противоречие, этот раскол, который мы имеем на сегодня, да, религия не может его преодолеть, его решить, и только философия может сделать то, что, к чему нас подводит уже религия. Философия, он поэтому и говорит, что на сегодняшний день философы подобны, так сказать, жрецам, которые охраняют сокровища истины.
Но он тоже философствует как бы в последний раз.
Да,
трудно
да,
себе представить трудно. Философию после Гегеля.
Да.
Гегель — это человек, который как бы завершает философию. Его система, она тотальна, она претендует на описание всего мира в целом. Да? Вот, и зачем философия после Гегеля? У Соловьева было такое ощущение, да, что Гегель как бы завершает.
У него в статье в энциклопедии Баграуза и Эфрона Гегель известный, он говорит, да, Гегель — философ par excellence, философ по преимуществу, и дальше него в логическом смысле идти-то некуда. Вот, если до Гегеля философия стремилась быть постижением сущего, то теперь само сущее стремится стать философией, говорит Соловьев. Говорит, но, добавляет, как русский человек, при этом сама философия в ней есть высший способ познания. Высший способ познания по Соловьеву – религия. И поэтому мы с вами прекрасно знаем, что Соловьев ратует за синтез, за цельное знание, где объединены метафизика, позитивная уже наука и религиозная мистика.
Вера, разум и опыт.
Вера, разум и опыт, да. То есть русские мыслители вплотную подошли к синтезу, вплотную подошли к переходу как бы религиозного уже мышления – на философский, но дальше они побоялись сделать этот шаг, потому что им это показалось, что это будет предательство религии, что это будет отказ от корней, от родного пепелища, от отеческих гробов, как говорит Пушкин.
Гегелю тоже, по-моему, с таким некоторым юмором относились русские дворяне. Кажется, Герцен описывает, который очень увлекался Гегелем, как на вечеринках пили за все категории науки логики, а их там много,
500 с лишним,
да, по восходящей, то есть за каждую можно пить отдельный тост, времени до утра точно не хватит, состояние, в которое ты повергаешься, оно, конечно, спиритуальным его можно назвать только в определенном смысле слова.
Да, более того, вы знаете, есть свидетельство, когда жену Гегеля, Марию фон Тюхлер, собственно, спросили, а что вы думаете о философии и о религиозности вашего мужа, вот, и она, услышав от него, говорит: «Боже мой, с кем я живу?» Понимаете? То есть для правоверного лютеранина те вещи, которые он высказывал, казались кощунственными. Угу. Кощунственными. То есть, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, что религиозное представление, если оно хочет остаться только религиозным представлением и не хочет проникнуться вот этой логосной энергией, конечно, оно отдергивается в сторону, что, собственно, и произошло с русскими уже мыслителями. Они резко отвернулись.
А вот гегелевское всеобщее, вообще-то говоря, на философском языке, это, может быть, то, что на религиозном представляет Бог, вот, как философ мыслит всеобщее, это то, что нужно всем, или то, от чего нам не убежать, не укрыться, чего не избегнуть, и отсюда возникает вот этот молох. Я возвращаю вам, Егор Федорович, ваш колпак. Старый философский колпак, пишет Белинский, да? Когда он понял, что, вообще-то говоря, отдайте мне моего друга Станкевича, Колю, да, Колю отдайте, и отдать может не молох, отдать может только живой Бог, которому можно молиться за упокой души, у которого можно просить, которому можно каяться, да, а вот всеобщему можно каяться, ему можно молиться.
Ну, видите, само слово говорит за себя, то есть то, что обще всему, то есть это высшее первоначало, присутствующее во всем, везде и всегда. На языке искусства это красота, вечная уже красота, прекрасная, на языке религии Бог. И в христианстве триединый Бог, есть это высшее определение Бога, дальше идти некуда. И на языке философии истина. То есть то первоначало, то всеобщее, которое лежит в основе всего особенного, единичного, приходящего, случайного. Здесь и платонизм, потому что для Платона, то есть это практически платонский мир идей, космос на этос. Это и аристотелевский нус, его перводвигатель, мыслящее себя мышление. Вот, и мы знаем прекрасно, что почему, ведь, собственно, его система называется абсолютный идеализм, потому что он это показывает, то, как абсолют реализует себя в определениях логики, природы и духа. То есть это фактически христианская троица, Отец, Сын, Святой Дух, только изложенная не на языке религиозного откровения, а на языке логики. Вот, и такое своеобразное философское уже Евангелие. Вот, и в этом нет ничего антихристианского.
О философах часто говорят, что они пишут общую теорию всего. Но вот русский мыслитель, священник Павел Флоренский, у него есть «Детям моим» замечательные воспоминания, где одна глава называется «Особенная». Да? Помните? Да. И Флоренский говорит, что его всегда интересовало в этом мире особенное, что-то такое уникальное, неповторимое, что вырывается из всеобщего закона, из каких-то закономерностей. Вообще-то говорят, чудо — это особенное, потому что у чуда нету закона, нету механики, да, нету какой-то логики всеобщей. Да? Чудо парадоксально.
Совершенно верно, ведь понятие гегелевское, учение о понятии, это важнейший принцип науки логики, в себе содержит момент всеобщего, момент особенного и момент единичного, это структура силлогизма. И понятно, что если мы уберем особенное, а тем более вот единичное, то это всеобщее превратится в абстракцию, в тот самый уже молох, в котором все гибнет, все тонет, все уничтожается. Но это не гегелевское всеобщее, это превратно понятое рассудком, всеобщее, которое либо разводит эти три момента по сторонам, всеобщее как будто только как всеобщее, особенное только как особенное, единичное только как единичное, либо их сливает до неразличимости. Но это противоречит христианскому учению о Пресвятой Троице. Каждая ипостась Пресвятой Троицы равночестна, и, так сказать, они нераздельны и неслиянны.
Неизменны и непреложны.
Да, и непреложны, а халкидонский догмат, именно уже важнейший. Поэтому у него как раз вся эта уже, вся дистинция, она четко, как бы, собственно, уже выражена, и поэтому есть философская логика как начало философии, раз, философия природы как продолжение, два, и философия духа как завершение, три. Поэтому нравится или нет, но такова логическая структура самой мировой философии за ее 2500-летнюю историю уже развития.
А вот православное гегельянство, возможно, Вот я вспоминаю, что когда профессору Московской духовной академии Федору Александровичу Голубинскому митрополит Филарет Дроздов дал задание опровергнуть Гегеля, он взял ночь на подумать и потом сказал: «Вы знаете, я не берусь за это задание, потому что философия Гегеля так стройна, сложна и всеобъемлюща, что ее невозможно опровергнуть каким-то софистическим трюком, да? Можно только попытаться построить другую такую же цельную антологию, да? Вот, но это свидетельствует, конечно, о честности профессора, который был очень серьезным философом и историком философии, вот, и не мог, чего изволите, да, выполнить приказ начальства просто так, ради того, чтобы получить премию или медаль какую-нибудь. Но все-таки вот этот синтез православия и гегельянства, он возможен, на ваш взгляд?
Он не только возможен, но он и был реализован в русской мысли, потому что православие – это вселенская церковь, это классическое христианство, если так можно сказать, это христианство высочайшей богословской и философской культуры мышления, выше, чем католической, и уж тем более выше, чем протестантской, а это классика, и в этом смысле слова, да, безусловно, философская классика в себя вот эту вот православную, восточно-христианскую, логоцентрическую, пасхальную, вот я бы даже сказал, пасхальную культуру, конечно же, вбирает. Посмотрите замечательную статью Николая Бердяева, мы, кстати, вот с профессором вашего тогда факультета Виктором Ивановичем Шамшуриным открыли ее в свое время, она была опубликована после смерти Бердяева в вестнике Парижского экзархата в 1954 году, называется «Истина православия». Бердяев человек достаточно был как бы внецерковный. Его нельзя было как бы уже назвать, так сказать, религиозным апологетом. Это свободный был уже философ, но он говорит.
И говорит, он как раз был церковный человек, ну, но при этом не канонический.
Не канонический, богослов, да, да. Так. И он говорит, что...
Лично церковный
лично, человек. Да, да. Так вот, он говорит там очень простую вещь, что православие – это есть всеобщее истинное христианство, потому что в нем... наиболее полно проявляется благодать Святого Духа. Вот это вот стяжание Святого Духа как цель жизни христианина, преподобный Серафим Саровский, да, стяжание Святого как бы Духа, это гениальный теозис, обожение.
Ну, Гегель призывал к стяжению Святого
Конечно,
Духа.
Конечно, у него же Дух как раз и завершает всю систему. И более того, философия в формах, в трех формах абсолютного духа искусства, религия и философия. И он их рассматривает как одно целое. Поэтому с этой уже точки зрения он православный человек.
Друзья, мы сегодня открываем с вами нового православного философа Георга Фридриха Вильгельма Гегеля, который, оказывается, как и Серафим Саровский, призывал нас к стяжению Святого Духа вместе с профессором Кубанского государственного университета Павлом Евгеньевичем Бойко, который сегодня у нас в студии программы «Философские ночи». И после небольшой паузы мы продолжим наш эфир на Светлом радио радиостанции «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии, религиоведения и теологии Кубанского государственного университета Павел Евгеньевич Бойко. Мы говорим сегодня о Гегеле и о Гегеле в России. Да? Вот и попытались в первой части нашей программы немножко поговорить о славянофилах и западниках. Вообще говоря, ну, западники, понятно, они должны выбрать себе какого-нибудь какого-нибудь кумира и вот ему следовать, учиться у него, и в этом смысле русское западничество не исключение, да? Вот. А вот славянофилы, что им в Гегеле было близко? Вот почему они так ценили Гегеля и тот же Константин Аксаков, например, да, про которого говорили, хороший человек, но только Гегель его сгубил.
Да. Вы знаете, есть статья Ивана Васильевича Киреевского, она практически ключевая, о возможности и необходимости новых начал для философии. Это такой манифест будущей русской философии, да, где он говорит об очень простой вещи, что задача русской мысли – соединить глубину и бесконечность святоотеческой мудрости по содержанию, но придать ей надлежащую разумную форму немецкой диалектики. То есть у Киреевского там, и мы потом видим продолжение этой мысли у Лосева в его в диалектике мифа практически, да, вот эта мысль, что нужно просто соединить истинную форму с истинным содержанием, что западная мысль, она отточила форму, но ушла от содержания, ушла от бытия, как сказал бы потом уже Хайдеггер, понимаете?
Но все-таки Киреевский, в отличие от Константина Аксакова, он упрекал Гегеля за рассудочность, за рационализм, и в этом плане для него Гегель был таким новым Аристотелем. Вот, да, так же, как Хомяков критикует Аристотеля, вот Киреевский критикует Гегеля.
Но это культурно-исторический факт, у него есть вторая статья о характере просвещения России, его отношении к просвещению Европы, где он отмечает, что в русской культура пошла по пути платонизма, а западная культура латинская прошла по пути аристотелизма. Но, опять-таки, разделение мировой философии на платонизм, аристотелизм – это очень условные вещи, потому что уже в неоплатонизме, а неоплатонизм, которым восхищался всю жизнь Алексей Федорович Лосев, изучал его, уже синтез и того, и другого, в диалектике мифа. Обратите внимание, то, чем заканчивает античность диалектикой мифа Прокла, Плотина, Явлиха, этим же заканчивает почти что и немецкая классика Шеллинг по диалектике мифа, а Шеллинг оказал тоже огромнейшее уже влияние. И этим заканчивает, ну, заканчивает в кавычках, русская философия Серебряного века Алексей Лосев. Тоже диалектика мифа. Посмотрите, три разные цивилизации, три эпохи, но они типологически прошли те же самые циклы, что и...
Ну, вот Лосев все-таки больше шеллингианец, да, в своей диалектике мифа, чем гегельянец.
Больше даже уже неоплатоник. Он сам говорил, я православный неоплатоник. Философ имени, числа, мифа, строгий логик и диалектик. Но тут, видите, включаются еще культурно-исторические вещи. То, что, например, на языке уже Карла Юнга есть архетипы бессознательного. Каждый человек впитывает с молоком матери опыт своей культуры. Культуры, в которой он вырос, образовался и воспитался. Лосев воспитывался как православный человек. Он родом с Новочеркасска, донской казак. Он говорит, а помолитесь за казака, когда в 14 году его могли отправить на фронт. Понятно, что умом, рассудком он в одной стихии, а сердцем, вот, да, как бы тема сердца, да, кардиогнозис, он в этой уже культуре.
Вы с Лосевым почти земляки, вы кубанский, он донской, да,
казаки,
соседи, в общем-то, по большому счету, да, но вот Лосев не учился в советской школе, ему диамат не преподавали. Конечно. Он сам потом вынужден был в какое-то время как-то соотносить себя с этой марксистской традицией, но ведь марксизм это тоже... наследник гегельянства, да, и именно через марксизм мы узнавали о диалектике, о триаде, тезис, антитезис, синтез. Вот как можно объяснить тот факт, что гегелевская философия, которая, вообще-то говоря, была такой правой достаточно, охранительной, да, он был апологетом прусской монархии, он вообще был апологетом, он сначала в Наполеоне увидел мировой дух на коне, когда тот вошел в Берлин, потом в прусском монархе увидел завершение истории и торжество мирового духа. Как вот такая охранительная философия стала вдруг философией революционной, призывающей к неспровержению основ, к перевороту?
Вы знаете, в гегелевской философии, так как это философия абсолютного идеализма, есть оба момента, как противоположные. И то, что марксизм стал продолжением гегелианства, нужно говорить очень с большими оговорками, очень частично. Почему? Я объясню.
Ленин предлагал перевернуть, да, Гегеля, поставить его с головы на ноги в философских тетрадях.
Что свидетельствует, что он не понимал способа мышления, собственно, Гегеля. Дело в том, что главное в Гегеле – это разумный способ мышления. То есть не рассудочный, да, а разумный, потому что очень часто эти два уровня мышления смешивались, хотя уже Кант очень четко говорит «der Verstand» и «der Vernunft», понимаете, и пишет критику чистого разума, а не критику чистого уже рассудка. И вот, собственно, гегелевская философия – это философия разумного, абсолютного уже мышления, где есть отрицательный разум, диалектика, критическое мышление и положительный разум, спекулятивный. У Маркса же преимущественно преобладает отрицательный разум. Он поэтому и говорит о классовой уже борьбе, о противоречии уже в капитализме. То есть он не приходит к снятию. И поэтому марксовский уже коммунизм, помните, да, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, да, так сказать, прыжок из царства необходимости в царство свободы, такие метафорические у него были экзерсисы, свидетельствует, что марксовский уже коммунизм – это абстрактно всеобщее, потому что здесь растворяется личность и растворяется гражданское общество. И в результате мы получили то, что уже получили. То есть, поэтому как бы Гегель не марксист.
Маркс, но и русские друзья Маркса, Бакунин, да?
Да,
Помните, он писал «Страсть к разрушению, творческая страсть» в немецком
ежегоднике. То есть, проще говоря, адекватно понять Гегеля можно только при условии, что ты достиг ступени спекулятивного, то есть положительно-разумного, системно-интегрального мышления. Если ты остановился на рассудочном уже мышлении, как, например, вот Ленин, или уже марксисты, ты будешь выхватывать из гегелевского учения только части, кусочки, но ты не будешь понимать целого. Поэтому будет это возникать иллюзия, что ты понял что-то в Гегеле, а на самом деле ты ничего в нем уже не понял, но мнишь, что понял. То есть вот эта хитрость.
Диалектика ведь имеет отношение не к теологии, а к философии.
Конечно.
Да? Поскольку, вообще-то говоря, вот тривиум, грамматика, риторика, диалектика – это вот такое представление о базовом гуманитарном образовании, которое было в средневековых школах. Причем под диалектикой понималась логика, то есть умение вести рассуждения, последовательно рассуждать. Вот в чем специфика гегелевской диалектики? Он сюда что-то привнес свое, отличное от классической философской традиции. И потом хочется спросить, а вот сегодня мы что-то мало стали слышать о диалектике. Вот в советское время нам постоянно говорили, это диалектика. А сегодня что-то время как-то не взывает к диалектике почему-то.
Вы знаете, в том-то и дело, потому что, с одной стороны, многие позитивистские и постпозитивистские, постмодернистские способы мышления стали вытеснять диалектику, что только стоит знаменитая статья Карла Поппера, что такое же диалектика, где он просто ее вразносит в дребезги, как ему кажется, да?
Ну, он был враг Гегеля,
это просто
ненавистник.
Да, и враг диалектики. Он считает, что на сегодняшний день современному философу пользоваться уже диалектикой, это еще хуже, чем современный физик пользовался бы механикой Архимеда. То есть это свидетельство того, что вот этот англосаксонский позитивистский рассудок, он глубоко чужд этой же диалектики, он ее не понимает. Он думает, что это софистика, что это игра в слова, что это какие-то уже махинации. Хотя на самом деле диалектика проходит всей красной строкой через всю мировую историю философии. Сократ, Платон, даже Аристотель, критик уже диалектики, в большей степени критикует софистику, а не диалектику именно как логический, собственно, уже метод. У Гегеля же, это, кстати, очень большое предубеждение, диалектика – это часть логики, это отрицательное разумное мышление, это именно антиномическое, если пользоваться в терминологии уже Канта, уже мышление, тезис и антитезис. Но после диалектики идет спекулятивное мышление, синтез. Поэтому на самом деле в советское время, когда именно говорили о диалектике как бы Гегеля, это, знаете, как в русской поговорке: слышал звон, но не знает, где он.
Я помню, был анекдот, да, где мальчика спрашивают: ты любишь маму трехлетнего? А он говорит: вот мне иногда кажется, что я люблю, а иногда кажется, что нет. А папа говорит, что это диалектика. Вот.
Конечно, да. То есть была массовая профанация уже диалектики. Да? Например, вот чего только стоит переход количественных изменений в качественные. Это якобы уже законы в диалектике. Но ведь дело было как, мы же знаем. Энгельс, Фридрих Энгельс, человеком был философский, более образованный, чем Маркс, прочитал гегелевскую философию природы и написал книгу «Во диалектика природы», где назвал это принципами. Товарищ Сталин, когда писал краткий курс истории ВКПБ, посчитал, что слово «принцип» для рабочего класса слишком мудреное, слишком сложное, непонятное, и назвал это законами. Закон во единство и борьбы противоположностей, во закон перехода количественных изменений в качественные и отрицание. А теперь такой вопрос. Почему только количественные изменения могут переходить в качественные, а не качественные в количественные? Ответа нету.
Еще говорили переход количества в качество, если просто говорить. Да. То есть человек копит в кубышке деньги, вот он накопил там тысячу, миллион, и все ждет, когда они же там в качество превратятся, а они превращаются в пустые фантики, в бумажки, да?
То есть это пример того, как в рассудок мнит, что он понимает диалектику, и из нее выхватывает отдельные осколки. И мнит, что это есть как бы всеобщие уже законы. На самом деле у Гегеля нету таких законов нигде. Это именно уже интерпретация Энгельса и еще интерпретация товарища Сталина. И потом это все кочевало в советских учебниках, как вы знаете, вплоть до перестройки.
Я не знал, что закон это придумал Сталин.
Сталин,
это
очень интересно. Краткий курс, 9 глава.
Нарушил закон, уголовная ответственность.
Да. Закон это понятно. Да.
Против закона единства борьбы противоположностей.
Враг народа.
Знаешь, враг народа, да.
Конечно.
Это очень-очень хитрое изобретение.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – профессор Кубанского государственного университета, доктор философских наук Павел Евгеньевич Бойко. Мы говорим о гегельянстве в России, и вот уже ряд таких ключевых гегелевских понятий мы в живой такой форме вспомнили, да? Вот, ну, может быть, вот стоит вспомнить... Гераклита мы вспомнили, Парменида, да, с его тезисом о единстве бытия и мышления. Можно ли сказать, что Гегель в каком-то смысле не только наследник Гераклита, все течет, да, но и наследник Парменида, что быть и мыслить суть одно?
Безусловно, потому что всеобщее есть не только бытие и не только мышление, есть их глубочайшее диалектическое единство, причем в котором нельзя какую-то одну категорию ставить над уже другой. Помните, основной вопрос философии в советское время, как мышление относится к бытию. Бытие первично, а мышление вторично.
Сознание вторично.
Да, ну, сознание, да? Его как бы, собственно, уже высшая форма. Опять-таки, откуда это взято? Почему мы внутри всеобщего, где оба элемента, как первично, так и вторично, если угодно, одно искусно ставим над уже другим? Произвол. Это просто произвол, потому что надо было быть материалистом, а если ты материалист, то создается видимость, что бытие его должно быть первичнее, чем какое-то мышление, потому что ставить мышление вровень с бытием очень опасно было. Потому что человек начнет понимать, что его мысль, демиург происходящего, это кантовский замысел, да, что мы своим разумом конструируем тот предмет, который же познаем.
Ну хорошо, а христианство? Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было у Бога.
Эн архе логос. Да, но, во-первых, здесь перевод синодальный слова можно было бы дополнить. Сначала была мысль. Потому что здесь греческий логос – это и мысль, и учение,
и смысл,
речь, да. Там более 10 уже коннотаций. Это раз. И в духе, именно в Евангелии от Иоанна, если мы посмотрим, так сказать, на это великое уже Евангелие, а православие ведь не зря, да, даже Соловьев называл и Иоанново христианство, имея в виду как бы его философичность, его пасхальность, обращенность к грядущему и так далее. Вот мы и видим как раз здесь вот это уже тождество бытия, да, в начале было словом, бытие логоцентрично, бытие в своей сущности есть мысль, То есть оно христоцентрично. Поэтому здесь как раз и открывается действительно классическая мировая философия. И некоторые считают, что действительно с Парменида бытие есть, а не бытия нет, ибо его и помыслить-то нельзя. Начинается именно предмет философии, то, чем занимается, значит, философия по-настоящему, если она философия, а не что-то иное. И в этом плане, конечно же, Гегель отталкивается от Парменида. Только отличие очень важное. И это отличие отражает христианство. В античности бытие и мышление слишком слиты. В них есть тожество, но нет почти что в различии. То есть, а отсюда ощущение, эйфория, бесконечности уже человека, что он может в других жизнях перерождаться. Нету страха смерти, нету идеи спасения, еще нету духа. Даже у Аристотеля этого нету. А вот христианство открывает, что бытие и мышление как бы не только тотожист, но еще и отличный друг от друга. Они глубочайшим образом различаются, и тождество их есть дух. Дух и есть познавшее себя всеобщее. Это и есть процесс именно самопознания. И обратите внимание, почему в Евангелии мы видим, что хула против отца и сына, когда говорит Спаситель, значит, она может быть прощена, а хула против Святого Духа не может быть прощена. Спрашивается, почему такая? А потому что Дух есть результат всего божественного откровения, есть результат всего процесса, и это есть конкретное в себе всеобщее, включающее и бытие, и мышление, и их тождество, и их различие.
То есть христианство ближе к Пармениду, чем наше современное сознание, конечно, которое считает, что бытие и мысль – это совершенно разные вещи.
Конечно.
Вот в постмодернизме, да, мысль никакого отношения к бытию не имеет, конечно, это абсолютно наша субъективность, проекция нашего собственного сознания.
Но это свидетельство глубочайшего эклектизма и анахронизма, в который впадали периодически так называемые постклассические формы как бы мысли, которые мнили, что они что-то новое уже говорят, а на самом деле воспроизводили то, что уже мировая философия давным-давно открыла и переосмыслила критически. Поэтому в том-то и дело, что не всякому как бы духу верьте, а испытывайте, проверяйте. Должна быть критическое отношение к современной постклассической так называемой уже философии. Что в ней действительно обеспечивает прирост знания, а что является уже повтором, анахронизмом, произволом, эклектикой, игрой в бисер.
Но вот в этом принципе тождество бытия и мышления. Да. Не есть ли определенная ловушка, когда Гегель говорит, все действительно разумно? Все разумно и действительно. И на эту фразу спотыкается тот же Белинский, да, что вот раз все действительно разумно, значит, и Шпицрутены разумны, да, и вот, и тут возникает конфликт определенный, да, то есть действительно ли в нашей жизни все разумно? Вот война, страдания, зло, насилие, вот можно ли это, условно говоря, назвать разумным, а значит и оправдать.
Точка зрения Белинского, опять-таки, великолепная, иллюстрирует смешение рассудка с разумом. Когда Гегеля спросили об этом, он сказал очень гениально: не все существующее действительно. То есть надо различать реальность и действительность. В реальности масса случайного, приходящего, неистинного, сумасбродного, необъяснимого и так далее. Вот, например, в юриспруденции, как это хорошо проявляется. Если стороны заключают договор о купле-продаже дома, но не заверяют его нотариально. Договор реален? Реален. Но суд его признает недействительным. Так же и здесь. В происходящей жизни масса фанеразумного, но это фанеразумное не относится к действительности, оно относится к реальности. И задача человека, мыслящего, привести свою реальность к действительности, именно к чистому уже понятию.
То есть это истинное бытие. Да. Истинное бытие, да.
Вот так решается эта проблема. Но так как рассудок это различие плохо видит, он начинает в эмоции как бы, значит, впадать и говорить, что вот я тебе возвращаю этот билет, знаменитый, так сказать, из братьев Карамазовых.
Да-да-да, Иван
Карамазов. Помните, да, возвращаю вам билет этот, да, что слезинка ребенка.
Понимаете? Не просто вам, а Богу возвращаю.
Богу уже возвращаю, да.
Я не Бога не приемлю, а мир, созданный Богом, не приемлю. Говорит Иван Карамазов. То есть, по сути, произносит хулу на Творца, на творение, а тем самым и на Творца.
Это именно эмоции, это рассудок, и русская мысль, она постепенно шла к снятию этого. И вот в постсоветское время, я сейчас как раз очень хочу важную вещь сказать, что в позднесоветское время стали тогда возникать опыты преподавания философии не диаматовские. Потому что, и в качестве примера, потому что мы можем привести тот же Ленинград, Ленинградский философский факультет и творчество Евгения Семеновича Ленькова, который преподавал материализм как абсолютный идеализм. То есть он становился на точку зрения Маркса и Энгельса, но не относился к диамату фадогматически и начинал эти все категории мыслить критически так, что они сами себя опровергали. То есть он изнутри, из диамата, не извне, а изнутри его взрывал.
Ну, в Москве был такой пример Батищев, Геннадий Степанович, да, который тоже был марксист-евьянец, а потом стал православный мыслитель в конце своей жизни. Учение разработал о другодоминантности, о другом, об общении. Очень такое глубокое и основанное на каких-то религиозных моментах взаимодействия людей.
Да, то есть русская мысль пришла в конечном счете не к религиозной философии, а, скажу-то так, специально в тавтологии, философской философии, то есть уже чисто уже логической философии, внутри которой религиозное откровение имеет свое законное место, четко выступает принципом, но не является каким-то идеологическим метром.
Как, бы, вот да. Как вы считаете, вот философия, она может занять место религии?
То есть она
вот
не занимает.
Ведь в советское время так думали, что вот религия – это пережиток, что это для необразованных, непросвещенных, а вот просвещенный человек, он должен вот диамат изучать. Ну, допустим, диамат ушел в прошлое. А вот сегодня мы можем сказать, что на смену религиозному миросозерцанию, догматическому, да, вот может прийти философское, свободное, критическое, рациональное там, и так далее.
Понимаете, по Гегелю формы абсолютного духа, они равноценны и равночестны. Опять-таки, как лица в Святой Троице. Мы же не можем сказать, что отец выше сына или Святой Дух выше отца. Сама постановка такая абсолютно уже кощунственная.
Мы не можем.
Так же и здесь. Посмотрите, лекции по эстетике, лекции по философии в религии, как бы гегелевские, и лекции по истории философии. Они все органично именно уже показывают то, как от художественного созерцания мы идем к религиозному представлению, а от религиозного представления к логико-философскому понятию, внутри которого в снятом, то есть преобразованном, сохраненном виде присутствует момент истины и художественного созерцания, и религиозного откровения. Поэтому это не уничтожение искусства религии, а сохранение наоборот. Того истинного,
ну, в каком-то смысле, вот был гегельянец такой в русской философии, Иван Александрович Ильин, который написал свою диссертацию именно о Гегеле, учение Гегеля о конкретности Бога и человека.
Даже Ленин ее оценил.
Да, и вот, собственно, Ильин пришел к тому, чтобы и религию, аксиомы религиозного опыта осмыслить как вот такую форму духа, да, где человек общается со всеобщим, с Богом, с абсолютом, где он совершает религиозный акт, да. Вот, то есть, наверное, это говорит о том, что есть определенное и преемство, и эволюция от Гегеля к, скажем так, православному гегельянству,
да, так можно сказать. Да, совершенно верно. Все три формы абсолютного духа должны быть гармонично, органично, системно представлены в духовном опыте современного человека и в образовании в частности, потому что образование, его главная цель-то проста – движение индивида к разумному способу бытия духа, к разумному способу мышления, к освоению мировой интеллектуальной культуры. А сейчас эта цель движения к разумности, как принцип, она даже не прописывается, она даже не ставится.
Хорошо, а как войти в Гегеля? Вот, допустим, заинтересовался наш слушатель гегелевской философией, что прочитать? Гегель за 90 минут?
Нет, ни в коем случае нельзя начинать с феноменологии духа, ни в коем случае нельзя начинать с науки логики, потому что это результат, к ним надо прийти. Начинать надо с лекции по истории философии. Обратите внимание, в этих трех томах, в трех книгах, да, Гегель дает очень богатый биографический уже материал. Он там и позитивист, он дает жизнеописание, биографию, судьбу. В отдельных случаях он даже минимизирует свою концептуальную схему. Логика, природа, дух. Да, то есть он показывает место каждого учения в создании всеобщей диалектики мышления бытия. Это на сегодняшний день единственная разумная история мировой философии, описанная не позитивно, а писательно, просто эмпирически, а с логической уже точки зрения. И после лекции по истории и философии, вот уже можно перейти к лекциям по философии религии, они написаны прекрасным языком, а тем более, что переводчик Пиама Павловна Гайденко, она переводила, насколько как бы я помню, лекции по философии и религии, она прекрасно их перевела. Там такое ощущение, что Гегель православный человек. Как будто я как-то взял, проэкспериментировал.
Пиама Павловна была православная.
Пиама Павловна, да. Там, значит, в разделе «Абсолютно религия» Гегель страниц 20 посвящает смерти Христа. Он придает огромнейшее значение этому. Вот я однажды взял, вырвал эти 20 страниц и показал одному своему коллеге, вот специалисту в православной теологии, и сказал: как ты думаешь, чей это текст? Он говорит: это же понятное дело, это кто-то писал из богословов православных. А я показываю ему. Говорит: как? Это Гегель писал. Так это же чисто богословский как бы способ уже мышления. Говорит, и о Святом Духе, и о пасхальности говорит, и о кенозисе как бы говорит, и, то есть, о чисто православных же вещах. Это что еще раз как бы свидетельствует, что он не конфессиональный-то мыслитель, его нельзя назвать ни католическим, ни протестантским.
Ну, я думаю, что итогом нашей беседы является то, что вообще надо ко всему относиться без предубеждений.
Конечно.
Вот, без того, что, это Гегель, это гегельянство, это западный там рационализм. Вот возьми у Гегеля, найди золотую крупицу, которая тебе что-то по-новому осветит, откроет твой духовный опыт, твою жизнь, может быть, научит каким-то решениям, да, вот, кто мыслит абстрактно. Замечательный текст в переводе Эвальда Ильенкова, да, с которого мы начинали постижение Гегеля. Я благодарен нашему сегодняшнему гостю, профессору Павлу Евгеньевичу Бойко, за то, что мы затронули эту непростую тему русского гегельянства, Гегеля в России. Вот, ну и, наверное, это один из тех великих мыслителей, через которого можно войти в мир философии и что-то в этом мире понять, постигнуть и приобрести. А может быть, для кого-то это и есть философ par excellence, как говорил Владимир Соловьев в своей блестящей статье словаря Брагауса и Фрон о Гегеле. Спасибо большое. До новых встреч в эфире в программе «Философская ночь».
Большое спасибо, Алексей Павлович. Большое спасибо всем слушателям.
До свидания.
До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.